Говорит Радио Свобода. Участники движения «Бессрочный протест» продолжили акции в поддержку обвиняемых по делу о так называемых массовых беспорядках в Москве.
Свободу политзаключенных! Свободу политзаключенных!
Петербургский врач, борющийся с приписками, не может восстановиться на работе.
Врачи вносят дополнительные явки по медицинским услугам, которые в дальнейшем идут на оплату страховым компаниям. Идет хищение государственных средств особо крупных размеров.
30 лет европейскому пикнику, символу начала развала коммунистической системы в Восточной Европе.
Этот пикник показал в первую очередь то, что все, железный занавес действительно начал разрушаться.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 19 августа. Итак, в минувшие выходные участники движения «Бессрочный протест» в Москве вышли на Старый Арбат, чтобы поддержать обвиняемых по делу о так называемых массовых беспорядках в российской столице 27 июля. Гражданские активисты уверены, что так называемое «московское дело» заведено для запугивания тех, кто требует проведения честных выборов в городскую думу Москвы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Артема Радыгина.
Активисты собрались на Старом Арбате, чтобы провести серию пикетов и шествия в поддержку фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
По свободу политзаключенным, да, то есть людям, которые подверглись репрессиям. То есть, ну, это много причин. По сути, недовольство властью и всем, что происходит в России. И вышли люди разного возраста. Мне 33. Большинство здесь, мне кажется, около 20. Но есть и старше, чем я. То есть конкретные цели, ну, вот я состоял с пикетом одиночным, да, в свободу Кириллу Жукову, парня, который там, я так понимаю, ему уголовку уже пытаются накриминировать.
Свободу политзаключенных! Свободу политзаключенных!
В деле о массовых беспорядках на протестной акции у мэрии Москвы 16 фигурантов. Большинство из них суд отправил на 2 месяца в СИЗО. Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы. Активисты уверены, что так называемое «московское дело» завели для запугивания протестующих.
Это элемент кампании запугивания всех нас. Мол, не высовывайтесь, сидите по своим норам, не гавкайте, и тогда, может быть, еще мы вас оставим на свободе.
27 июля москвичи вышли к мэрии потребовать регистрации независимых кандидатов в городскую думу. Сотрудники правоохранительных органов жестко разогнали митинг. В тот день задержали более 1300 человек. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Теперь о том, как акции протеста освещаются на российских телеканалах, об этом в телеобзоре Славы Тарощиной. Слава, последние несколько недель мы с вами начинали обзор с обсуждения того, как на российских телеканалах освещались протесты в Москве. В прошедший уикенд протесты, ну, несколько стихли, уже они не были такими активными. Все-таки интересно, что показывали и не показывали российские федеральные телеканалы, когда вот разговор заходил именно об этих акциях протеста.
Это было показано так, чтобы максимально дискредитировать протест. Мы об этом говорим всякий раз. Опять были картинки с тем самым Сергеем Фоминым, о котором мы в прошлый раз с вами говорили. Опять был Егор Жуков, который вот якобы вообще главный водила и главный направляющий в этом протесте. Ну, то есть было то вот те потасовки и та ложь, которой всегда занимаются федеральные каналы. Единственное, что, может быть, отличало вот чуть-чуть предыдущие эфиры, поскольку не было никаких таких горячих новостей по поводу протеста, то был такой гимн и Центризбиркому, и Мосгоризбиркому. Очень долго вот наконец-то выплыли вот эти вот графологи, почерковеды, которые долго-долго показывали, как нужно отличать истинные подписи от неистинных. И чем дольше они показывали, тем становилось более ясным, что это все абсолютная химера и чепуха. Потому что не от главного, а вот те люди, которые прошли, у них также проверяли эти подписи. Ну, конечно, было противопоставление хорошего Митрохина, он и сам это понимал, надо дать ему должное, ведет все вполне достойно, хоть он и протестующий, но вот человек порядочный. Так вот, тоже была какая-то очень странная история, свидетельствующая о том, что вот не боги, вот эти вот люди-графологи, что и они ошибаются. Потом центр избирком очень негодовал тоже по поводу того, что никаких обращений не было. Ну, в общем, сделать из протестующих негодяев, мелких негодяев, которых интересует только собственная корысть, это все продолжается, я думаю, это будет продолжаться вплоть до самих выборов.
Ну и если нет вот таких вот горячих новостей, что тогда волнует российские телеканалы?
Ну вот российские телеканалы волнуют самые разные вещи, которые свидетельствуют о неадекватности как самих каналов, так и людей, которых они представляют. Вот, например, сегодня была такая совершенно потрясающая новость о том, что Макрон готов принять Путина сначала в своей резиденции, причем вот это вот обычное такое протокольное сообщение, казалось бы, подается так, как будто бы это уже свершившийся факт, уже сняли с России все санкции, уже Франция за нас, Европа за нас, и мы опять входим в цивилизованное содружество европейских народов. Вот такое вот ликование. Ну и еще любимая тема, конечно, Украина. Мы уже увязли в Зеленском по самые гланды, и каждый его шаг, и каждый чих. Вот очень обсуждалось то, что он хочет протестующей публике нашей, так сказать, россиянам, не согласным с существующим положением дела, давать паспорта. Тут же Шахназаров нарисовался, который сказал: очень хорошо, давайте им все паспорта, пусть они все уезжают. Ну и, конечно, было ясно, что это народ корыстный, то есть протестующая публика, они получат паспорта только для того, чтобы впредь у них был такой легкий шенген. Ну вот это вот тот вот уровень обсуждений, который существовал на федеральных каналах. Но было нечто, что выходит за этот обычный такой летний режим вещания. Я имею в виду то, что можно назвать синдром Ольги Бузовой. Ольга Бузова такая известная девушка, она и телеведущая, и певица, и композитор, и поэт, и ресторатор. Ну, в общем, такая личность ренессансная. А главное, у Ольги Бузовой 16 миллионов подписчиков в Инстаграме. То есть это лидер мнений, и мы как-то несколько эфиров назад говорили о том, что она по цитируемости обошла самого Путина. Ну, вот такая вот у нас девушка. Вот эта вот девушка, она где-то пребывает на пляже, в купальнике, чего-то там после завтрака, вылезла языком тарелку и сказала: да, я всегда так делаю, потому что я блокадница. Шутка, может быть, не самой умной девушки, вызвала бурю просто. Ну, мало того, что там забушевала вся сеть, но тут же подключились вот наши с вами любимые федеральные каналы, потому что это было главной новостью в выпуске новостей. Скобеева и Попов тут же вызвали ее на ковер, то есть программу «60 минут», требуя, чтобы она извинилась. Она, кстати, человек такой достаточно наивный и такой прямодушный. Она была действительно потрясена тем, что произошло, потому что она говорит: у меня бабушка блокадница, и действительно вот с детства так повелось, что вот нужно, чтобы тарелка была чистой. И вот дальше с этой Ольгой стали требовать, чтобы немедленно генпрокуратура, вы представляете, генпрокуратура должна закрыть ее Инстаграм. Она и сама это сделала. Правда, она оставила его открытым для подписчиков, а там, напоминаю, 16 миллионов. Но мне кажется, вот это и то, как все наши селебрити отреагировали, там, начиная с Боярского и заканчивая там Иосифом Пригожиным. Не остался в стороне, конечно, и господин Соловьев, который сказал, что то ли у нее на душе в мозоль, то ли у нее душа в мозоль. Ну, конечно, это такой голос совести Соловьев. Ну, непременно нужно прислушиваться. И мне кажется, что это свидетельство абсолютно всеобщей неадекватности, потому что в стране есть огромное количество тем, которые требуют немедленного проговаривания. Мне кажется, они связаны именно с протестами, потому что, вот смотрите, впервые за век, вот я вспоминала, ровно век назад, в начале 20 века, студенчество принимало участие, активное участие в протестных акциях. Потом это студенчество как-то рассосалось, и вот вплоть до наших дней, и сейчас опять же, ведь символ протеста теперь не Навальный, и не потому, что он все время там находится где-то в других местах, а не на публичных площадках, а просто уже как-то чуть-чуть история повернула свой круг. И в центре, конечно, это Егор Жуков. Студенчество за него встало горой. И то, что подключились рэперы, а это самый такой главный сегмент нашего шоу-бизнеса, который имеет влияние большое на умы, и не только детские умы. То есть это все требует какого-то нового осмысления, и понятно, что Мосгордума уже ни при чем, но об этом никто не говорит, а вместо этого все обсуждают Бузова.
Телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Петербургский врач-травматолог Алексей Абзианидзе уже полгода безуспешно пытается восстановиться на работе. По его словам, он не желает мириться с приписками, к которым руководство медицинских учреждений принуждает врачей, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Алексей Абзианидзе – врач-травматолог высшей категории. Он успел поработать в нескольких районах Петербурга. Частая смена работы, по его словам, связана с тем, что каждый раз, приходя на новое место, он сталкивался с одной и той же проблемой. Руководство медицинского учреждения ставит врачей перед необходимостью создавать липовую отчетность. Как объясняет врач, это делается для выполнения финансового плана, спущенного сверху. Если врачи не выполнят план, финансирование будет получено не в полном объеме. И это скажется на бюджете медицинского учреждения, в первую очередь на зарплатах самих врачей. По словам Алексея Абзианидзе, он в деталях изучил механизм, с помощью которого делаются приписки.
Врачи вносят дополнительные явки по медицинскому услугам, которые в дальнейшем идут на оплату страховым компаниям, идет хищение государственных средств особо крупных размеров. Почти во всех государственных учреждениях, на самом деле, медицинских врачей толкают на совершение должностных подлогов путем внесения недостоверной информации в медицинские карты пациентов по дополнительным медицинским услугам, которые не оказывались по факту, которые оплачивались страховыми компаниями. Я вот эту тему уже пытаюсь поднимать почти 5 лет, 15-го года, потому что я уже устал заниматься этой деятельностью. Это противоречит моим принципам. Меня не учили как врача идти на какие-то подлоги, на вранье. Я вообще считаю, что это недопустимо. Вносить недостоверную информацию, медицинские карты пациентов. Чаще всего пишут, что либо человек пришел на дополнительную перевязку, либо просто на явку, либо там за выписной справкой. То есть в разных учреждениях есть свои тонкости, и обнаружить это крайне сложно. Причем обращение в страховую компанию тоже ни к чему не приводит, хотя тема приписок, в принципе, им известна. Они говорят, что мы об этом знаем, потому что иногда происходит, есть такое понятие перекрёста явок, когда, например, пациент активно лечится в травмпункте, а по факту он либо умер на этот момент, либо находится в больнице. То есть два учреждения на оплату выставляют счета страховым компаниям, то есть это всплывает. А когда им говоришь, почему вы не обращаетесь в следственные органы, они говорят, это не входит в наши обязанности почему-то. Хотя они первые должны были бы тут же бежать в следственный комитет или еще куда-то. То есть это вот какой-то порочный круг.
А кто же выгодополучатель этой системы?
В последнем месте моей работы, с которой я в очередной раз был уволен, это круглосуточный травмпункт Выборгского района на Курчатова, дом 6, корпус 3. Туда я устроился в марте 2018 года. Заведующий травматологическим отделением в первый же месяц мне объяснил, каким путем я могу выполнять план по явкам, потому что своих пациентов еще нету. То есть мне было предложено открывать журнал пациентов, которые проходили через врачебную комиссию с больничными листами. Заходишь в карточку и пишешь, что он пришел к тебе на прием. А пациент по факту не приходил. Потом, когда у меня уже набрались свои пациенты, я вносил карточки, как будто вот они ходят каждый день ко мне.
Алексей Абзианидзе считает, что единственная надежда врачей – это участие в профсоюзах, причем не карманных, а независимых. Таким профсоюзом является Межрегиональный альянс врачей. Его петербургский лидер Кирилл Бородин говорит, что ему хорошо известна проблема приписок.
Они есть в медицине, потому что они есть и везде в России. Потому что работникам действительно ставят невыполнимые планы, а за его неисполнение – понижение зарплаты в разных формах. В основном – лишение стимулирующих выплат. По моим наблюдениям, такая вот система в медицине начала так работать с 2006 года, когда был запущен национальный проект здоровья. Тогда начались стимулирующие выплаты врачам за нагрузку. Затем была развернута программа диспансеризации. Это уже 2010-е годы. Эта программа, по сути, усугубила ситуацию и сделала врачей ответственными заявку пациента на диспансеризацию и увеличила масштаб приписок, необходимых для того, чтобы врачу выжить в учреждении. В 2010-х годах система управления в России показала свою ультрабюрократическую сущность и отчет о вере, который на плане построен. От уровня правительства план идет все ниже и ниже. Не исполняешь, недополучаешь зарплату. Если долго не исполняешь, то можешь быть уволен.
Так может и правильно делают главврачи. Исполняешь причуды начальства, зато все сыты. Почему это плохо?
В Петербурге, если ты вырабатываешь план, то зарплата у участкового врача 70-80 тысяч. Если не вырабатываешь план, получишь только 40 тысяч. Средняя зарплата по майским указам в Петербурге должна составлять 118 тысяч. Ну вот 70 тысяч даже не близко. Врачи могут добиваться большей зарплаты, но врачи идут на приписку. Эти врачи уже на крючке у руководства. Вот он припиской занялся, а потом начинается какой-нибудь ужас в клинике. Он и хочет, может быть, добиться улучшений, но он на крючке, и он боится. Это как бы рычаг давления в том числе.
Кирилл Бородин уверен, что такая система вредит не только врачам, но и здравоохранению в целом. Участковые врачи приписывают себе медицинские услуги, посещения, диспансеризацию. Ложные данные о заболеваемости, смертности людей идут в Минздрав и становятся основой для нормативно-правовых актов, а это влияет на распределение бюджета. Альянс врачей уже начал разрабатывать законодательную инициативу с целью изменения плановой системы в здравоохранении. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Жильцы нового жилого района в Екатеринбурге решили вложить личные средства в ремонт разбитых дорог у их совсем недавно построенных домов. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Механошиной.
Люди, когда мы начали сбор денег, обратили внимание, что можно действительно самим все делать.
Жители района Академический скидываются на ремонт дороги, кто сколько может. Деньги сдают председателю местного самоуправления Денису Каракозу. Вместо асфальта в Академическом бетонные плиты и глина. Спокойно проехать может только строительная техника.
Все машины передолбили на этих дорогах. Подъехать к дому не можем.
Академический район из новых высоток. Крупнейший градостроительный проект в Европе. Строить начали в 2007 году с учетом новых технологий. Многие дома здесь – образец энергоэффективности. Посмотреть на жилье будущего в 2009 году приезжал президент страны Дмитрий Медведев. Но дома построили, а о дорогах не позаботились. На улицах нет ремонта. Территорию, где живут около 100 тысяч человек, с остальным городом соединяют всего две трассы. Жители каждый день стоят в пробках.
Сейчас, получается, нужно выезжать, чтобы приехать на работу, там, желательно до 7 утра. Если ты с 7 утра начинаешь выезжать, там, с 8, то ты уже, ну, должен, там, с 10, допустим, попадать уже на работу. Но у нас все чаты, как бы, есть по домам чаты здесь, и в WhatsApp каждое утро миллион фотографий, кто как стоит в этих пробках.
Вадим Казначеев с выездом из дома мучается уже 7-й год. Каждый день он отвозит детей в центр города в садик. Говорит, что поездка не просто сложная, травмоопасная.
И едешь километра 3 в час, и тряска в машине болтает детей. И если, например, скорость там километров 5 сделать, то их так трясет в машине, что могут о стекло ударение удариться, о боковое.
Иногда Вадим сам засыпает колдобины щебнем, но дорогу быстро размывает. Поэтому, когда другие жильцы предложили скинуться на ремонт дороги, сразу сдал деньги. Точно так же год назад весь район собирал деньги на ямочный ремонт соседней улицы.
Писали, и я знаю, жильцы писали уже и Путину, и губернатору, и мэру писали. То есть я думаю, что о нашей проблеме знают все.
В администрации Ленинского района говорят, тендер на ремонт улицы Чкалова объявляли трижды. Но желающих провести работы не нашлось. В итоге ремонт перенесли еще на 2 года.
В настоящее время происходит актуализация конкурсной документации и планируется повторное размещение аукциона для строительства дороги. По срокам предположительно 2021 год. Мы понимаем, что дорога необходима для подъезда. Поэтому ситуация, в том числе и в Ленинском районе, находится на контроле.
Но Денис Каракоз считает, что подрядчика не могут найти, потому что районная администрация ставит невыполнимые условия.
Ну, сначала говорили, что просто невыгодно, потому что небольшой участок, вроде как. Ну, сейчас есть информация, что здесь лежит какая-то газовая труба, которую нужно будет переносить. Перенос этой газовой трубы, если все регламентированно делать, 18 месяцев. А тогда, получается, ни один подрядчик не смог бы уложиться в сроки и не получил бы свои деньги.
На ремонт улицы Чкалова жители уже собрали 30 тысяч рублей. На эти деньги активисты заказали машину с щебнем. Люди хотят договориться с администрацией, чтобы им бесплатно отдали хотя бы срезку старого асфальта, который которая остается от ремонта дорог в городе. Этой срезкой они и планируют заасфальтировать улицу Чкалова. Строительные работы, как и раньше, местные жители будут оплачивать сами.
Репортаж Марии Механошиной. И в завершении нашей программы о памятной дате. Сегодня, 19 августа, исполнилось ровно 30 лет так называемому европейскому пикнику, символическому открытию австрийско-венгерской границы, которое длилось всего 3 часа, но за это время на Запад бежали несколько сот граждан ГДР, которые узнали заранее о готовящемся мероприятии. Пикник, в котором приняли участие более 15 тысяч человек, был организован немецкой оппозиционной группировкой «Паневропейский союз» и партией «Венгерский демократический форум». Были распахнуты десятилетиями остававшиеся закрытыми ворота на старой Братиславской дороге, которые разделяли деревни по обе стороны границы. Мой собеседник – обозреватель «Радио Свобода», историк, специалист по странам Восточной и Центральной Европы Ярослав Шимов. Ярослав, давайте начнем с истории. Что такое европейский пикник? Что это было?
Это было такое, как это задумывалось, такая встреча, символизировавшая начало крушения железного занавеса. Что предполагалось? Предполагалось, что на 3 часа открыты будут заграждения пограничные, существовавшие на тот момент между Австрией и Венгрией в районе города Шопрон. Это на западе Венгрии. Контекст был такой. Венгрия очень быстро, еще в 1988 году, после ухода многолетнего коммунистического правителя Яноши Кадера, начала такие реформы, которые фактически являлись демонтажом коммунистической власти. В начале 89 года вводится там многопартийная система, а в мае принимается постановление о том, что пограничный режим будет постепенно облегчаться. Даже происходит символическая встреча министров иностранных дел венгерского и австрийского, которые там специальными ножницами пару нитей проволоки на пограничных сооружениях перерезали. Тем не менее, режим еще был. И формально венгерские пограничники были обязаны всех, кто незаконно пересекает границу, ну, останавливать вплоть до открытия стрельбы на поражение. Речь не шла о тех активистах, которые должны были прийти с обеих сторон и устроить вот такой действительно пикник, там пообщаться, весело встретиться, что-то выпить, какое-то пиво, видимо, и так далее, и тому подобное. Нет, речь шла о нескольких сотнях беженцев из Восточной Германии, из тогдашней ГДР, которые на тот момент находились в Венгрии, узнали об этом предстоящем событии, узнали, ну, прямо скажем, это была намеренная утечка от организаторов. Пришли туда и пересекли эту открытую на 3 часа границу из Венгрии в Австрию, куда они, собственно, и стремились, а из Австрии дальше в Западную Германию, где они по тогдашним законам могли рассчитывать на гражданство. Тогда вообще это был многомесячный кризис с людьми, с тысячами людей, которые пытались бежать из ГДР. Многие из них приходили в посольство Западной Германии, тогдашней ФРГ, в других странах. В частности, несколько сотен человек было в Праге на территории посольства ФРГ в Чехословакии. Это была достаточно напряженная ситуация, и, в общем, как бы этот пикник показал вот возможность такой необычной формы ее разрешения и показал в первую очередь то, что все, железный занавес действительно начал разрушаться. Уже система трещала по швам, и достаточно было вот этого прецедента, чтобы пошла лавина вниз с горы. И это был сентябрь, когда, значит, тысячи беженцев из ГДР через Чехословакию и уже открывшую окончательно свою границу Венгрию пошли на запад. Ну, а тем временем в самой тогдашней ГДР обострился внутриполитический кризис окончательно, и это привело к тому, что в начале ноября, как мы помним, Берлинская стена, как символ разделения Германии, рухнула. Ну, а еще через год, осенью 90-го года, объединение Германии стало окончательным, так сказать, политическим и географическим фактом.
Ну и прошли 30 лет, прошли 30 очень важных лет, очень многое за это время изменилось. Венгрия уже давно член Европейского Союза, правда, Европейский Союз раздирает, в общем, довольно серьезные противоречия, и как раз то, что сейчас происходит в Венгрии, как раз говорит о том, насколько эти противоречия обострились, потому что в Венгрии принимаются законы, ограничивающие свободу прессы, вообще правительство этой страны критикуется за недемократические методы правления. Как отмечается этот праздник? Что интересного по этому поводу?
Ну, отмечается он в первую очередь встречей как раз в этом самом городе Шопрань, возле которого эти события и происходили, канцлера Германии Ангелы Меркель и венгерского премьера Виктора Орбана. Что само по себе достаточно символично и противоречиво, потому что известно, что они друг друга, ну, не очень любят. У них очень сильно отличаются взгляды на многие вопросы европейской политики. Орбан сильно критиковал Меркель за ее решение открыть, так сказать, ворота Германии в 2015 году для притока большой волны мигрантов с Ближнего Востока, в первую очередь. А сам Орбан, наоборот, закрыл плотнейшим образом южную границу Венгрии с Сербией, через которую тоже шли мигранты. Но там не только миграционный вопрос, там много других различий, так сказать, в подходах к европейской интеграции, к массе разных вещей, включая, кстати, отношения с Россией, потому что Виктор Орбан, начинавший как раз в 89-м году, еще как весьма молодой человек, как яростный критик коммунистического режима и советского присутствия в Венгрии и вообще в Восточной Европе, он сейчас поддерживает достаточно, ну, скажем так, чуть более теплые, чем просто рабочие, отношения с Кремлем и лично Владимиром Путиным. Заключаются контракты на строительство АЭС, например, Росатомом на территории Венгрии, ну и много других вещей. И внутренняя, как вы верно отметили, политика Орбана, она подвергается Евросоюзом критике, а он, в свою очередь, критикует Евросоюз. Но я бы сказал, что там есть и моменты, которые не такие простые, хоть и не очень общеизвестные. Например, партия Орбана в Европарламенте, когда сейчас было голосование по кандидатуре новой главы Еврокомиссии, Урсулы фон дер Ляйен, не только представитель Германии, но и очень близкой соратницы Ангелы Меркель, она в итоге поддержала эту кандидатуру, что было важно, потому что кандидатура прошла большинством всего в 9 голосов, а у Орбана там 25, что ли, депутатов. То есть, если бы эта партия проголосовала иначе, и результат голосования мог бы быть иным. То есть, как бы противоречия противоречиями, а политика политикой, и на заднем плане там, конечно, идут и активные контакты, и разного рода договоренности, и самое важное во многом, Германия остается для Венгрии очень важным и очень крупным экономическим партнером. Поэтому я бы, конечно, масштабы этих разногласий не преуменьшал, но и не слишком преувеличил.
30-летие европейского пикника на австрийско-венгерской границе мы обсуждали с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Восточной и Центральной Европы, историком Ярославом Шимовым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 августа, Всемирный день гуманитарной помощи и День фотографии. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Блогеры обсуждают, в частности, интервью Захара Прилепина Алексею Пивоварову. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».